Друзі, у часі ще много, але ми не успіваємо все спіти, не успіваємо все розказати. Буду читати Біблію. Книга Притчі, 24 глава, 3-4 стих. Друзі, продовжую тему, яку почав. Но поскольку я много говорю, то вы уже забыли, какую тему я начинал. Книга Притчей, 24 глава, 3-4 стих. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Возможно, некоторые из нас строили дом, и вселялись в новый дом, и там очень мало было мебели, да? Давайте представим себе, что дом пустой, а жить надо, а у нас ничего нету. Вот, матрас на полу, вот, или два, или три, и так живем. Мне приходилось быть один раз в цыганских таборах в Закарпатье и наблюдать жизнь некоторых цыган. Ну, один случай, брат мой пошел в один дом, потом рассказывал. Вот, говорит, захожу, кирпичный дом. То есть они часто в кирпичных домах живут. А в доме ничего. Две железных кровати, родителей нет, нету дома. Дети сдвинули вот так две кровати. И сидят на кровати, курицу скубут. И здесь же перья, сюда же ложат посреди кровати. И больше ничего нету. Больше ничего нету. Мы так не привыкли, друзья. Мы привыкли, чтобы... дом, и в доме было имущество, мебель, на кухне гарнитур кухонный у многих. Вот. И посмотрите, написано, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Говоря о духовном доме, то тоже с умением, с мудростью этот духовный дом наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом, которое необходимо для нормальной жизни. Братья и сестры, я думаю, что мы бы справились вместе с вами, если бы просто задали вопрос и начали вместе высказывать, каким драгоценным имуществом мы хотели бы заполнить наш дом. Я на некоторые стороны хочу обратить внимание, каким имуществом мы будем заполнять дом, который строим. Или построили, в смысле, вступив в брак, а теперь продолжается заполнение дома всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Друзья, я не стал так вот чисто логически, чем надо заполнять, чем не надо заполнять, а я просто держусь одного библейского текста, записанного в послании к Галатам, написано «Плод Духа». И идет перечисление того прекрасного имущества, которым заполняется дом христианина. Я внимательно прочитал и поразмышлял над каждым положением вот, из области плодов Духа. И вот хочу частично на первую половину этих плодов обратить вместе с вами наше внимание. Вот, думаю, что вторую половину я не успею с вами порассуждать. Ну, сделаем когда-нибудь, если Бог позволит, в следующем году, если не забудем. А сейчас, друзья, я на первую половину. Написано «Плод Духа – любовь». Вы знаете, друзья, что я заметил, что вот в нашем общении, в этом лагере, о любви мы говорим мало. В прошлом году говорили много. Даже и темы были специальные о любви, а сегодня говорим мало. Вот только косвенно я сказал, сравнивая значение любви и мудрость. Друзья, но в данном случае написано, что, вот посмотрите, как с умением внутренности дома наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. И размышляя еще до того, когда я текст, обратил внимание на текст о плодах Духа, я сразу подумал, что первое, что нужно внести в свой дом, это любовь. Это первое, что относится к всякому драгоценному и прекрасному имуществу. Вы знаете, друзья, в семьях многих людей бывают проблемы. И если бы мне задали вопрос, большинство на планете благополучных семей или неблагополучных? Безусловно, неблагополучных. Благополучных заметно меньше. Не секрет, друзья, что на нашей сегодня планете, на планете сегодня больше разводов, чем браков. Еще 20 лет назад по Советскому Союзу, в Советском Союзе, статистика была 56 разводов на 100 заключенных браков. Сегодня эта цифра уже выше, чем 90. В смысле, больше, чем 90 разводов на 100 заключенных браков. То есть очень много браков распадаются. Друзья, я слышал статистику в Америке, что в баптистских церквях Америки 56 семей из 100 распадаются. Как обстоит дело у нас? Ну, у нас мы говорим, что разводов нету. Ну, правда это или неправда? В общем-то, правда, друзья. Я не думаю, что если на 500 браков один развод произошел, я не думаю, что справедливо было бы сказать, что разводы есть. Но, если говорить о благополучных семьях или неблагополучных, то благополучных семей у нас много, и неблагополучных немало. К сожалению, друзья. Думаю, что служители, вот, которые даже здесь присутствуют, имея общение в семьях, мы знаем, что неблагополучных семей у нас немало. И в чем причина? Друзья, часто в поисках причины мы можем ошибаться. Мы находим какие-то причины, не те, которые являются настоящими. Сейчас даже копаются в предках, вот как там предки наши жили, вот и деды, бабы, и прадеды. И вот там пытаемся найти какую-то причину наших сегодняшних проблем. Но чаще всего проблема, она является в нас. И чаще всего, друзья, там, где в семье плохо живут, эта причина скрывается в любви, в том, что потеряна любовь. Обычно, когда вступают в брак, обычно всегда говорят, что да, мы любим друг друга. Есть служители, которые на браке задают вопрос, по любви вступать или не по любви, любите друг друга или не любите друг друга. Хотя, скажу, друзья, бытует сейчас такое мнение, оно все распространяется, что любить до брака – это грех, надо в брак вступать без любви, любовь придет потом. Я не разделяю такую точку зрения. Я считаю, что в брак надо вступать с любимыми. Это нормальное положение. Да, бывают исключения. Бывают исключения. Но тем не менее, вот мы любим и поэтому вступаем в брак. И в Библии написано, что мы должны любовь сохранять. Мы должны жить так, чтобы любовь, она всегда пребывала в нашем доме. И для этого необходима мудрость. Посмотрите, написано с умением. Внутренность дома наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. И поэтому, конечно, друзья, я имею в виду, чтобы сегодня каждый мог задать вопрос, любим ли мы друг друга или нет. Потому что это вопрос достаточно серьезный, потому что он имеет далеко часто идущие последствия. Ну, например, если муж и жена ссорятся. Ссорятся довольно часто, иногда регулярно, ну, как говорят, на постоянной основе. То чаще всего причина бывает это нелюбовные отношения друг к другу, то есть отсутствие любви. Друзья, я в прошлый раз много уделял внимания теме любви. Мы с вами обращали внимание вот на признаки потери любви, какие они бывают. Но я сейчас хочу сказать, друзья, какие признаки наличия любви, ну вот в христианской семье или в семье вообще. Но первое, друзья, если супруги любят друг друга, то их друг к другу влечет. Я вчера говорил к мужу твоему влечение твое, но мы там говорили в определенном спектре, друзья. Но влечет, я имею в виду, ну они скучают друг за другом. То есть заканчивается работа, мужу скорее хочется попасть домой. А почему скорее хочется попасть домой? Не потому, что в другом месте неуютно. Бывает уютно и в других местах. Но потому, что дома любимые. Любимая жена и любимые дети. Если я заканчиваю работу, и меня не влечет домой. Ну, например, мы знаем такие случаи, когда человек после работы еще куда-то заходит, к друзьям зашел, у одного друга посидел, потом к другому другу зашел, посидел. Ну, как бы сказать, посещение, жертву общительности совершать и так дальше. Друзья, если мужа не влечет домой, это признак того, что с любовью не в порядке. Вы помните, друзья, апостол Павел пишет одной церкви, говоря о том, что он их любит, он говорит, я очень желаю видеть всех вас. То есть, если мы любим супругов, вот, нам очень хочется, чтобы быть вместе, чтобы видеть, чтобы общаться. Друзья, там, когда сердца тянутся к общению, Да, это признак наличия любви между этими, вот, между этими людьми. Желаю видеть всех вас. Вот есть ли в моем сердце такое желание, чтобы видеть, чтобы чаще быть вместе, чаще быть вместе. Друзья, любовь выражается в заботе и в помощи. Ну, например, если жена окружена, как правило, окружена заботами, особенно там, где много детей, там очень много работы. Даже если жена не работает на производстве, то дома приходится очень много работать. И если муж любит свою жену, безусловно, он будет стараться ей помогать. Помогать по дому, помогать в работе будет. Да, это тоже признак любви. То есть признак любви, когда супруги заботятся друг о друге. Кстати, скажу, друзья, апостол Павел даже о членах церкви пишет, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Но это члены церкви. Если муж и жена члены церкви, друзья, то у них двойное родство. У них физическое родство и духовное родство. И любовь у них библейская, в смысле, как между братьями и сестрами, и любовь у них супружеская. И эта любовь будет проявляться в стремлении к общительности, к общению. Эта любовь будет проявляться в заботе друг о друге. В заботе друг о друге. Вы знаете, друзья, я вот хотел задать вопрос вот всем вам, и мы вместе ответим. Как мы должны любить друг друга? Как мы должны любить друг друга? Я один раз, сочитывая одну брачную пару, жениху задал вопрос. Вот, говорю, как ты должен любить свою жену? А он оказался, ну, не очень сведущий в писаниях, наверное, недавно был верующий. И он думал и не знает, как любить свою жену должен. А у него два дружка и две дружки были. Я одного друга спрашиваю, а ну помоги своему товарищу, как он должен любить свою жену? Дружок думал, говорит, не знаю, как должен любить. Я у второго друга спрашиваю, говорю, расскажи, как он должен любить свою жену. Тот думал, а потом говорит, очень-очень сильно. Но я ожидал, конечно, библейский текст, друзья. В общем-то, это не трудный текст. Как мы должны любить свою жену? В Библии написано, как Христос возлюбил церковь. И еще один текст есть, как мы должны любить свою жену. Написано, как самого себя. Хотя понимаю, как Христос возлюбил церковь, эта любовь, наверное, выше, чем любить как самого себя. Хотя часто мы любим, да, любим как самого себя. Хотя, в общем-то, это тоже библейский принцип. Два маленьких мальчика, одного зовут Максим, а другого Женя. Но сейчас они чуть-чуть подросли. Я говорю, Максимка, ну ты, говорю, хороший мальчик. Он помолчал, говорит, хороший. А Женя у нас хороший мальчик, а Женя младше, маленький совсем. Он говорит, Женя хороший мальчик. Я говорю, Максим, а кто лучше, Женя или ты? Он помолчал, говорит, я лучше. Но Женя тоже хороший. Вот. Любить как самого себя. Вот написано, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Христос церковь. Вот так и мы должны любить и заботиться друг о друге. Ну, например, я вот братьям задать хочу вопрос. Ну вот, чаще мы покупки себе делаем или жене? Ну, например, там рубашки, там туфли, обновки, как говорят. Себе делаем или жене? Ну, вот здесь сзади показывает, подсказывает жене. Я верю, охотно верю, что есть те, которые для жены готовы многое сделать, для себя немногое готовы сделать. Друзья, и вместе с тем, вот как мы оказываем внимание нашим супругам, в этом проявляется любовь. И заботимся мы больше о себе или о жене больше заботимся? В том, чтобы что-то купить. Или, скажем, ну вот что-то в доме лучше себе возьмешь или кому-то отдашь. Да, друзья, в этом проявляется наша любовь, забота и помощь. Или если заболела жена, какая наша реакция? Например, жена болеет. В Библии написано, страдает ли один член, с ним страдает все тело. Если жена болеет, а мужа, ну, не так это очень сильно трогает. Но если он болеет, он охает, ахает, и стонет, и все прочее. Братья и сестры, есть мнение, что жен должны любить мужья, но жена не обязательно должна любить мужа. Это мнение не подтверждается Библией. В Библии написано, чтобы старицы учили молодых любить мужей. Поэтому жена тоже должна любить своего мужа, как и муж должен любить свою жену. И поэтому, друзья, драгоценное имущество, о котором вот я сейчас говорю, что с умением внутренности дома наполняться всяким драгоценным имуществом. Это, во-первых, любовь. По причине отсутствия любви и бывают проблемы. Там, где любви нету, там будет грубость, там будут колкости, там будут укоры и упреки. Там будет осуждение. Если муж на стороне, а своей жене говорит плохо своим друзьям, это признак, что он свою жену не любит. Считаю это недопустимым, друзья. Но если где-то на стороне, мы о своей жене отзываемся плохо. Или жена о своем муже отзывается плохо, это признак, что мы их не любим. Братья и сестры, я не хочу очень долго останавливаться на одних и тех же аспектах, буду двигаться вот дальше. Но я немножко по вчерашней теме хочу сказать, вот которая была между собраниями. Друзья, там, где присутствует уклонение друг от друга, это признак тоже или слабой любви, или признак потери любви. Потому что любовь, друзья, это жертвенность. И даже в тех вопросах, о которых мы говорили, без жертвенности, едва ли нормальная жизнь будет в семье. И поэтому там, где нету любви, там нету влечения. И интимного тоже. И там начинается уклонение друг от друга. Это тоже признак потери любви. Братья и сестры, я хочу сказать, что потеря любви – это грех. Некоторые думают, прелюбодействие – грех. Воровство, пьянство – грех. Плохие слова говорить – грех. Но потеря любви – это тоже грех. Посмотрите, друзья, как было написано ангелу Ефесской церкви. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Посмотрите, какие прекрасные качества. И труд, и терпение. Не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами. Ты много переносил, имеешь терпение. Для имени моего трудился, не изнемогал. Прекрасная характеристика. Кажется, только на небе жить теперь этому человеку и все. Но написано, имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою. И дальше написано, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. То есть, братья и сестры, если человек потерял первую любовь, это грех. Это грех. Но почему обращается внимание именно первая любовь, друзья? Потому что наши отношения, они начинаются с любви. Мы сближаемся, мы вступаем в брак, живем вместе. То есть, начало любовь. Друзья, и там, где любовь теряется, там теряются нормальные отношения. Считается, что первая любовь – это самая сильная любовь, друзья. Библия это не подтверждает. Написано, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве. То есть, когда мне было 22 года, я вступил в брак. Чуть-чуть побольше. Жене было 19 лет. Безусловно, что мы любили друг друга. Сегодня мне 50, ей 48. И возникает вопрос, как у нас с любовью обстоит дело сегодня? Она такая, как первая, или она больше, или нету даже той, какая была раньше. Друзья, если ее нету, Библия говорит, что покайся. И твори прежние дела, то есть, друзья, вот если вернуться к прошлогодней теме, достигайте любви, любовь достигается делами. Это не то, что просто покаялся раз, и все вернулось, друзья. Любовь достигается делами, нашим отношениям. И поэтому Библия говорит, посмотрите, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Братья и сестры, любовь – это прекрасное чувство, да? Любовь – это прекрасное чувство. Друзья, любовь движет большими подвигами и драгоценное чувство. А драгоценное – это значит, этим чувством надо дорожить. Мы знаем, что вот есть вещи драгоценные, есть недрагоценные. Недрагоценными вещами мы не дорожим, они у нас могут лежать во дворе, но если кто-нибудь украдет, это не так страшно. Но едва ли, например, дорогой магнитофон валяется во дворе, так же не валяется. И даже велосипеды прячем в сарай, а машину в гараж загоняют, и ключ, и замки там стараются хорошие делать. Если у кого-то есть какие-то драгоценности, в смысле ювелирные, и держат в шкатулках, и, скажем, там в сейфах, и так дальше, и так дальше. Поэтому, друзья, любовь – это драгоценное чувство, и им надо дорожить. И знаете, почему еще дорожить? Его надо хранить, потому что его могут украсть. Его могут украсть. Но мы скажем, а кто может украсть? Ну, написано, что дьявол пришел для того, чтобы украсть. Первое, чтобы украсть. И он может украсть любовь. Украсть может и человек, не без участия дьявола. Помните, написано, пленило ты сердце мое, да? То есть может украсть и человек. Друзья, любовь могут разрушить друзья. Если друзья мне будут все время плохо говорить про мою жену и действовать так, чтобы разрушила, да, любовь может быть разрушена. И поэтому ее надо хранить. Это прекрасное и драгоценное имущество. Прекрасное и драгоценное чувство. И как я сказал, друзья, что от любви очень многое зависит. Друзья, второе, что относится вот к этой теме, друзья, это радость. Написано «плод духа, любовь и радость». Что интересно, что первая проповедь в нашем лагере, кажется, ну не очень в тему была, о радости. Ну что-то надо было, ну боль. Но если по молитве, вот призвал там Сергей Бачкала к такой молитве усиленной, кажется, она была бы больше в тему, друзья. Но я думаю, что это не случайно. Плод духа, любовь, радость. Вы знаете, друзья, я думаю, что вот в наших семьях, в некоторых, радости не хватает. Радости не хватает. Иногда и в церквях. Я получил две одинаковые записки, почти слово в слово. Но поскольку одинаковых, с интервалом в 3 дня. Простите, в 2 дня. Ну почему я не прочитывал записку, и автор записки решил, что ее потеряли, и написал точно такую записку. Феноменальной памятью обладает, потому что слово в слово, вторая записка, почти как под копирку. Я ее прочитаю. Мой муж молчаливый. Мне иногда с ним скучно. Я всегда стараюсь его веселить, уделять ему много внимания. И он доволен, и мне нетрудно это делать. Но иногда мне кажется тоже, чтоб он уделял внимание мне и порадовал меня чем-нибудь. Дайте совет мужу, как это делать. Есть еще одна записка. Я в церкви очень недолго, 3 года, как член. Пришла из мира, замечаю, что действует такая мирская поговорка, каков поп, такой и приход. Может, я ошибаюсь, но почему вижу разницу и очень большую в том, как служат Богу братья, большую разницу. И это видно, что одна церковь отличается по духовному состоянию от другой. Одни дети Божьи светятся от счастья, а другие, как пожухлые цветы. Причем я, ну и так дальше. Вот мысль примерно такая. Вы знаете, друзья, я думаю, что правду пишет автор этой записки. Правду пишет. Что часто посмотришь, унылый дух и никакой радости нету у верующих. А в Библии написано, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Посмотрите, одно предложение и 2 раза встречается слово радуйтесь. Или написано, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И вот я хотел, чтобы каждый сегодня задал вопрос, а как у меня в семье, радость или нет? Ну вот сестра пишет про мужа, что, ну в другой записке там чуть отличие, что он унылый и печальный всегда. Друзья, вот унылый и печальный. И, скорее всего, и в семье климат будет такой. Жена пытается расшевелить как-то, но унылый дух, написано, сушит кости. Это очень плохо, друзья, потому что Библия призывает нас к радости. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот мы слышали сейчас проповедь о молитве. Но молитва, она сочетается и с радостью тоже. Я думаю, друзья, что не без основания и иногда и следует попечалиться. Написано, при печали лица сердце делается лучше. Но тем не менее, почти в каждом послании, в 1 главе, прочитайте, апостолы верующим желают радость. Ангел Гавриил, когда явился к Марии, он сказал, радуйся благодатная. И я думаю, друзья, что нам радости не хватает. Радости не хватает. И поэтому хорошо, если вот в наш дом с умением вносится всякое драгоценное и прекрасное имущество, это радость, которой нам часто не хватает. Братья и сестры, я в данном случае вот хочу, ну, пример один привести. Вот мы смотрели слайды, брат показывал, ну, в Африке, когда он был, вот в этой, в Танзании. Вы обратили внимание, какие там дома, да? Вот, ну, дом глиняный, и там даже дверей и окон нет. Вернее, просто проем, нету стекла, нету двери. Ну, почему? Потому что люди живут очень бездно. Листьями укрыта крыша. Ну, там имущества нету никакого, там мебели нету. Наверное, они там на полу и спят, или какие-нибудь плохенькие кровати. Ну, вот, кажется, в противоречие с этим текстом. Друзья, ну, посмотрите фотографии, люди радуются. Не имея ничего, они радуются. Я понимаю, друзья, что радость – это Божья благодать. Написано, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. То есть не просто у них радость есть, это у македонян. Апостол Павел пишет Коринфянам о македонянах. Не просто у них есть радость, но написано, они преизобилуют радостью. То есть вот как в этой записке написано, что дети Божьи и лица у них от счастья светятся. И я думаю, что об этом надо задуматься. Что если у нас постоянно унылый дух и печаль, почему так? Нас ожидает небо. Скоро придет время, мы переселимся в небесные обители. Мы этому же должны радоваться. Апостолы, когда вернулись после служения, они радовались и говорили, бесы нам повинуются. А Христос сказал, вы не тому радуйтесь, что вам бесы повинуются, а радуйтесь тому, что имена написаны на небесах. Братья и сестры, или даже радоваться, вот как Сергей говорил, ну что у меня есть жена. Ну стоит этому радоваться или нет? Мне дети записку интересную прислали. Дядя Коля, вы не жалеете, что женились на тете Гале? Ну я не знаю, почему такие мысли. Жена моя смеялась по этому поводу. Друзья, вот я, не должен ли я радоваться, что у меня есть жена? Что у меня много детей? Что дети у нас есть? Да, мы этому должны радоваться. Смотрю, сидит на балконе один человек, а был праздник Пасхи. Я его не узнал. Потом в конце собрания уже начал догадываться, кто он. Мы с ним не виделись 25 лет. Это был, ну, товарищ моей юности. И потом после собрания мы встретились, так вот, ну, пообщались немножко. Он мне говорит, я хочу с тобой побеседовать. Очень нужно, очень важно. Говорю, когда бы ты хотел? Он говорит, чем раньше, тем лучше. Я говорю, приезжай сегодня вечером. Оставайся у меня сейчас. Он говорит, нет, я съезжу домой. А живет от меня 100 километров. Вечером приехал ко мне. Сидим за столом, беседуем. Жена моя тоже с ним хорошо знакома была. То есть он посещал нашу церковь. Ну, где-то лет 25 назад, наверное, даже больше, может быть, 30. И вот он говорит, я сейчас ищу Бога, ищу церковь. Я, говорит, побыл у православных, побыл у пятидесятников, у харизматов побыл, у адвентистов был, у баптистов побыл. Вот, говорит, все мне у вас нравится. Говорит, баптисты ближе всего. Говорит, все мне у вас нравится. Вот только не нравится одно. Радости у вас нет. Я, говорит, сидел на балконе, смотрел вот на вас. Ну, Пасха, праздник такой большой. А радости на лицах нет. А моя жена включается в разговор и говорит, а как ты хотел иметь по 10 детей и радоваться? А он смеется, говорит, так 10 детей, написано, дети – это подарок от Бога, это благословение, вы еще больше радоваться должны. Братья и сестры, ну да, по 10 детей, у кого-то 12 или 13 детей, да, определенные трудности с этим могут быть связаны, но радоваться тому, что детей много, это же нормально или нет, что детей много? Я скажу, друзья, когда мы узнали, что у нас ребенок будет, я в Америке тогда был, ну, жена позвонила, говорит, вот так вот, ну, я... Так, ободрить ее, думаю, ну, здорово, как хорошо, что ребенок будет. А когда она знала, что девочка выходит из больницы, она смеялась от радости, что девочка будет. То есть, братья и сестры, то есть тоже мужья есть. Вот жены, разве не должны радоваться, что муж у нее есть? Что есть дети? Друзья, что мы верующие, радоваться тому, что мы верующие. Что у нас есть церковь. И поэтому плод духа, любовь и радость. Радоваться, что мы любим друг друга. Конечно, когда любви нету, друзья, скорее всего, радости там тоже не будет. Там просто нужно терпеть друг друга, тянуть лямку супружества. И поэтому мое пожелание для всех, друзья, конечно, чтобы мы больше радовались. И чтобы мы, вот родители, мужья и жены, чтобы мы в дом вносили радость. Мудрая жена устроит свой дом, она в дом вносит всякое драгоценное имущество. Радость вносит в дом. Вот хорошо вот эта женщина поступает, сестра, она пишет, я стараюсь мужа веселить всегда, да, муж всегда печальный, а я его стараюсь веселить, а мне хочется, чтобы он меня повеселил тоже. Ну, в общем-то, это нормально. Ну, вот я задам вопрос братьям, Как у вас в семье, когда мы возвращаемся с работы, дети радуются или нет, что папа с работы скоро придет? Они радуются или нет? Или прячутся по углам, или ой, папа едет, папа, как хорошо, не был, ездил далеко где-то, папа едет домой. Друзья, то есть, чтобы мы были такими, чтобы дети радовались, когда мы возвращаемся домой, с работы или с поездки. Когда мама приходит с рынка, ну, с рынка обычно дети радуются, если мама покупает там что-нибудь вкусненькое, да? С работы или с поездки. Чтобы мы своим присутствием радость вносили туда, где мы находимся, в дом, который мы созидаем. Друзья, третье, на что хочу обратить внимание. Да, здесь же я вот просто один пример, друзья. Вот Первоапостольская церковь, написано, что они умели радоваться. Написано, и каждый день по домам принимали пищу в веселье и простоте сердца. Друзья, веселье, это я понимаю, что более высокая сторона радости. То есть радость бывает внутри, и человек может радость скрывать. Бывает, человек не умеет скрывать радость. Бывает веселость. Буду радоваться и веселиться о Господе. Написано, принимали по домам хлеб в веселье и простоте сердца. Друзья, апостолы даже когда били и потом отпускали из тюрьмы, они шли и радовались. Радовались потому, что отпустили, и по другой причине радовались. Написано, радовались, что за имя Господне поднесли бесчестие. То есть верующие умели радоваться. И поэтому я хотел бы, чтобы мы вместе с вами тоже умели радоваться. И чтобы в наших семьях радости было больше. Мир. Плод духа, любовь, радость, мир. Друзья, мир в семье – это очень важно. Это очень важно. Написано, мир надо искать. Написано, ищи мира. К миру надо стремиться. Стремись к миру. Мир нужно хранить. Написано, плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Мир нужно хранить. Ну, хранить нужно там и тогда, когда могут похитить. Друзья, дьявол вносит раздоры, вносит разногласия, иногда в церкви, иногда в семье. Он в этом заинтересован, чтобы разобщать верующих, чтобы разобщать супругов. И поэтому мир нужно хранить. И мир мы должны вносить в дом своим присутствием. Написано, когда входите в дом, то говорите, мир дому сему. И я в данном случае это к нашему дому, друзья, в дом, в который мы входим. Написано, благословен ты при входе твоем и при выходе твоем. И хорошо, когда мы в семью вносим мир. И когда мы миром дорожим, и когда мы мир храним. Друзья, одна из проблем в семье, это когда в семье бывают конфликты, когда в семье нарушается мир. Обычно по этому поводу и дети переживают. Иногда дети переживают больше, чем переживают супруги. Одна девочка написала записку. Скажите, пожалуйста, что мне делать, когда папа и мама ссорятся? И мне надо было на эту записку отвечать. Что делать девочке, когда папа и мама ссорятся? Обличить родителей, или спрятаться в комнату, молиться, или еще что-то делать, когда родители ссорятся. Братья и сестры, это очень важно, чтобы мы умели дорожить миром, потому что мир потерять очень легко. И знаете, по какой причине чаще всего теряется мир? Это наши слова. Это даже не наши поступки, это наши слова. Укор, упрек. Кто-то сказал, сделай жене замечание, поссоришься. Друзья, мы должны уметь реагировать на замечания, и мы должны быть осторожны в словах. Осторожны в словах. Вы знаете, друзья, написано так, вот если о мудрости. Слова мудрых, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Поэтому дорожить миром, это, во-первых, быть осторожным в словах. Как вы думаете, братья и сестры, имеет ли право жена обличать или наставлять мужа, или советовать? Имеет право или нет? Написано, друзья, учить жене не позволяю. Но есть и другой текст. Написано, уста свои она открывает с мудростью. Безусловно, жена имеет право обличить, имеет право дать совет, имеет право подсказать. Но как это она должна сделать? уста свои она открывает с мудростью. И дальше написано, и кроткое наставление на языке у нее. Поэтому, конечно, это очень важно, когда муж и жена, они бывают осторожны в словах, чтобы не ранить, чтобы не обидеть, чтобы не огорчить. Потому что колкое слово в ответ услышишь еще несколько. Но я не хочу сказать, друзья, что только жены плохо обличение принимают. Я не хочу здесь выделять, друзья. Мужья бывают в словах неосторожны, и жены бывают в словах неосторожны. Мужья бывают плохо реагируют на обличение, и жены бывают плохо реагируют на обличение. Но скажу только то, что мы должны быть в словах осторожны. Как вбитые гвозди, а составители их от единого пастыря. Друзья, чтобы сохранять мир, мы должны уметь молчать. Когда нужно, нужно уметь промолчать. Посмотрите, друзья, вот вчера мы слышали пример за Авигею. Но брат Петр говорил о том, что у нее в устах был как масличный листок у голубя. И действительно это так. Слова Авигеи были мудрые слова, которые она сказала Давиду. Пожалуйста, поднимите, пускай у вас пока побудет.
Можно твой блокнот? Андрей, сборник, да, я придавлю.
Слова Авигеи – это были как масличный листок у голубя, который прилетел в ковчег. Друзья, но я еще на одно ценное качество обратить внимание хочу. Помните, когда Навал стриг овец, и люди Давида пришли попросить у него пищи. И Навал им отказал. Что сделала Авигея? Она промолчала. Она промолчала. Она знала, что говорить сейчас нельзя. И когда потом она пошла к Давиду, и Давид изменил свой план истребления дома Навала, Авигея пришла домой, и она опять ничего не сказала. Она опять ничего не сказала. То есть она опять промолчала. То есть она сказала Навалу на следующий день, когда он уже не был пьяный. Потому что он уже более ясно мог осмыслить ситуацию, которая происходила. От того, что мы говорим иногда, бывает хуже, чем если бы мы промолчали. И если говорить о мудрости, в книге Иова написано так. Если бы вы молчали, то молчание вменено было бы вам в мудрость. Поэтому хорошо, друзья, вот сказано в этом отрывке Писания. И я хочу пожелание вот для жен, что если муж жене что-то сказал колкое, самое лучшее промолчать. Самое лучшее промолчать. Не оправдываться, не вспыхнуть, не сказать в ответ множество колких слов. Самое лучшее промолчать. Да, можно потом сказать ему об этом, но не сейчас. Лучше сказать завтра, когда ситуация будет совсем другая. И тогда обличение жены, оно будет приниматься совсем иначе. Но когда муж сказал, а потом жена сказала, муж сказал, и самое простое в такой ситуации поссориться. Поэтому, друзья, как один человек сказал, что молчание – это золото. Написано, всяким драгоценным имуществом наполняется дом. И поэтому одно из драгоценных имуществ – это мир. Любовь, радость и мир. Я приведу пример, друзья, две женщины. Одну звали Рахиль, а другую звали Анна. У них была похожая судьба. То есть у их у обоих не было детей. И они обе были верующие. И у обоих были мужья верующие. И у одного мужа и у другого было еще по одной жене. У Якова было две жены, у Елканы было две жены. Рахиль не рождала и Анна не рождала. Друзья, но у Рахили и у Анны был разный подход к своей проблеме. Рахиль ссорилась с мужем. Она укоряла и упрекала мужа. Она не молчала. А Анна молчала. Она просто плакала и молчала. Она ни в какой степени не упрекала своего мужа. Безусловно, что Анна поступала выше. Анна поступала лучше. В семье Иакова были конфликты с Рахили. В семье Елканы конфликтов с Анной не было. Поэтому, друзья, пускай Господь нам даст мудрость, чтобы мы умели и отличали, где надо говорить, как в одной песне поется, а где молчать. И чтобы мы умели сохранять мир, и чтобы мы умели приносить мир в нашу семью. И все-таки, если случился конфликт, надо уметь просить прощения. По практике служения скажу, друзья, часто встречаю людей, которые прощения никогда не просят. Ну, например, беседуешь в семье, спрашиваешь, ну, ты просишь прощения у мужа когда-нибудь или муж у жены? Есть люди, которые никогда не просят прощения. Прожили вместе 25 лет, она говорит, он у меня ни разу не попросил прощения. Может быть, он ни разу не ошибался? Или ни разу не обижал свою жену? Ни разу не попросил прощения. И есть жены, которые тоже никогда не просят прощения. Друзья, я скажу так, что как только в семье нарушается мир, или мы что-то неправильно сделали против наших супругов, надо прощения просить тут же. Уметь сохранять мир, это значит уметь просить прощения. Я еще на одну сторону хочу обратить внимание, друзья, это долготерпение. Написано «плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение». И этим я ограничусь, больше не буду я продолжать вот этот перечень. Долготерпение. Написано «в скорби будьте терпеливы». Когда нужно терпение и долготерпение? Чаще, когда у нас бывают скорби. Поэтому и написано «в скорби будьте терпеливы». Написано «от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда». Какие бывают скорби в семье нашей? В нашей семье какие бывают скорби? Какие бывают трудности в наших семьях? Материальные трудности бывают. Особенно в семье начинающих, в молодой семье бывают трудности. Жить негде. Денег зарабатывать хорошо еще не научился. И бывают супруги материально резко садятся на мель. И начинаются трудности. Да, это скорби. В скорби будьте терпеливы. Нельзя упрекать мужа. Вот почему ты не зарабатываешь, тебе надо на другую работу. Вот у тебя руки не так стоят или еще что-нибудь. Друзья, трудности надо переносить вместе. И переносить терпеливо. Материальные трудности. Друзья, трудности бывают другого порядка. Ну, например, беременность. Это тоже скорбь. Написано, в муках будешь рождать детей. Или будешь иметь скорбь в беременности твоей. Да, это тоже скорби. В скорби будьте терпеливы. Необходимо долготерпение и в этих скорбях тоже. Особенно, знаете, друзья, когда дети рождаются каждый год. Ну, например, 10 детей старшему 12 лет. Вот такое может быть. Легче, когда 10 детей старшему 26 лет. Это легче. Но когда старшему 12 лет, это очень трудно. Это сверхтрудно. И кажется, как это можно перенести. Даже у сестер термин такой есть. Хроническая беременность. Да? Что, ну, всегда, когда не увидишь ее, все время она беременна. А там у меня хроническая беременность. Ну, а как жить? Конечно, надо иметь терпение. В скорби иметь терпение. И тем более, если кто-то в беременности, ну, очень плохо переносит беременность, в смысле, очень сильный токсикоз. Я знаю одну семью, друзья, где жена в беременности, она все время лежит. Все время лежит. Как забеременела, 9 месяцев. Я даже пришел в эту семью, а он мне говорит, у нее там комната, там темно, она лежит все 9 месяцев. И вот так вот вынашивает. И кажется, ну как это можно пережить? Написано, долготерпение должно быть. Написано, вот земледелец ждет драгоценного плода. Посмотрите, драгоценное имущество и драгоценного плода. Ведь дети это тоже драгоценность, да? Драгоценного плода. И для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Еще, друзья, скорби бывает, это болезнь. Но пока молодые не болеем, туда дальше начинаются болезни. А бывают и у молодых болезни. И болезни бывают тяжелые. То есть скорбь бывает тяжелая. И тоже необходимо долготерпение. Долготерпение. И бывает такое, что мужу приходится ухаживать за женой, или женой приходится ухаживать за мужем. Особенно, когда туда вот будем стареть, тогда болезни посыпятся, ну, как листья осенью с деревьев. И, конечно, необходимо терпение. Написано, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. А воля Божия, друзья, она заключается и в рождении детей, и в перенесении страдания, и в служении. И для того, чтобы волю Божию исполнить, написано, вам нужно терпение, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Потому что еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. И еще написано, терпением вашим спасайте души ваши. То есть очень много текстов Писания, друзья, и о любви, о радости, о мире, о терпении. Всего не перескажешь сейчас. Но очень важно, когда в нашем доме это есть. Когда мы умеем терпеть, когда мы умеем хранить мир, когда в наших семьях радость, когда мы любим друг друга. Это все необходимое качество для христианской семьи. И горе семье, если этого нету. Посмотрите, друзья, даже если одного нету, ну, например, нету радости, жизнь тяжкая, безрадостная жизнь тяжелая. Однажды вступали в брак, вот юноша и девушка, верующие, и вот он, ну, сверхунылый человек, а она сверхрадостный человек. Ну, такой эмоциональный, такая веселая, жизнерадостная. И вот кто-то говорил, ой, как им трудно будет, как им трудно будет вместе. А я с ними беседовал, я говорю, тебе немножко надо урезонить себя, а тебе надо наоборот чуть-чуть. И как раз компенсация будет, и все хорошо получится. То есть, конечно, друзья, мы должны снисходить друг к другу. Мы должны приспосабливаться друг к другу, потому что до брака мы совсем разные. А в браке написано, будут двое, одна плоть. И разные привычки, разные характеры, разные наклонности. И, конечно, мы должны друг другу приспосабливаться. И чтобы вот это драгоценное имущество, оно было в наших семьях. Мы сейчас, друзья, будем молиться. Кому что Господь ложит на сердце, будем просить то, чего у нас не достает. А если Господь позволит, когда-нибудь мы продолжим эти рассуждения. Пускай Господь прославится в жизни нашей. Аминь. Помолимся.